Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 14 ноября 2014 года, день кончины Ольги Георгиевны Фомичевой, заслуженной артистки России, выпускницы школы-студии МХАТ. Ольга Георгиевна работала в театре «Современник» в пору его создания и становления, а также в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Незадолго до ее кончины нам вместе с Виктором Александровичем Саултиным посчастливилось побывать дома у Ольги Георгиевны и записать две литературно-драматических постановки специально для слушателей радиостанции «Радонеж». Сегодняшнюю передачу мы посвятили выдающемуся русскому поэту, дипломату, публицисту, члену-корреспонденту Петербургской академии наук, тайному советнику Федору Ивановичу Тютчеву. Сегодняшний наш эфир логически перекликается с близящейся исторической датой, столетием Первой русской революции. Тютчев, как великий художник, пророк и гражданин, вместе с многими славянофилами отчасти явился пророком грядущих в России глобальных катастрофических изменений. Итак, мы включаем запись, сделанную в квартире Ольги Георгиевны Фомичевой.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в гостях у радио «Радонеж» Ольга Георгиевна Фомичева. И мы хотели бы побеседовать с вами о нашем великом поэте, обладающем не просто пророческим даром, а необыкновенно близок нам сегодня Федор Иванович Тютчев. Недавно исполнилось 210 лет со дня рождения великого русского поэта. Ну, я думаю, нет ни одного человека, который не знал бы на память его строки. Но почему-то все воспринимают Федора Ивановича прежде всего как лирика. А ведь это был удивительный государственный деятель, мыслитель, дипломат величайший. А почему он сегодня нам так близок? Да потому что Федор Иванович пророчески сказал в середине XIX века, что в мире существуют две силы – Россия и революция. И сегодня мы видим, как эти две силы вновь столкнулись, потому что в своей работе «Россия и революция», а Федор Иванович был дипломатом в Германии, но столкнулся с революцией во Франции 1848 года. Это те события, о которых оптинские старцы сказали, что во Франции еще только ягодки, а плоды будут в России. Тогда буря, знаменитая, в 1948 году в Скиту повредила несколько домов, крыши снесла. И старец Макарий произнес эти свои пророческие слова: «Если не будет покаяния, то у нас будут плоды гораздо более страшные». А Федор Иванович в своей работе «Россия. Революция» произнес пророческие слова, исполнение которых мы сегодня с вами видим. Он тогда сказал, что в мире две силы – Россия и революция, и они обязательно столкнутся между собой. И прежде всего сказал: «Россия – это христианская держава». А русский народ является христианским не только вследствие православных своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы. А революция, пишет Федор Иванович Тютчев, революция же по природе своей – враг христианства. Антихристианский дух есть дух революции. Антихристианское начало дает ей грозную власть над миром. И вот мы сегодня с вами видим, что Россия, пережившая катастрофу XX века, пережившая ту либеральную чуму, которая не менее страшной оказалась для нашего народа, чем чума безбожно-коммунистической идеологии, поднимается вновь с колен, и мы видим, как весь мир являет свою революционную антихристианскую сущность. И президенту Путину недавно в обращении к Федеральному собранию и прежде в Алтайской речи приходится, обращаясь к миру, говорить, что именно Россия стоит на страже традиционных нравственных ценностей, прежде всего христианских. Мы хотели бы Ольгу Георгиевну попросить сегодня рассказать нам о Федоре Ивановиче Тютчеве. Ольга Георгиевна, ваша программа недавно была... Ваш вечер в музее Льва Николаевича Толстого, мы хотели бы попросить вас поделиться с нашими слушателями и размышлениями, и почитать, если можно, стихи Федора Ивановича.
Первый биограф Тютчева Иван Сергеевич Аксаков так начинает свой очерк о нем. Небольшая книжка стихотворений, да несколько статей по вопросам современной истории. Все они написаны на французском языке и напечатаны прежде всего за границей. И только спустя много лет в переводах появились в отечественной печати. Вот покуда и все, что может русская библиография занести в свой точный синодик под рубрикой «Федор Иванович Тютчев. Год рождения 1803, год кончины 1873». А между тем критика отводит стихотворением Тютчева место чуть ли не рядом с Пушкиным. В 1883 году, в 10-ю годовщину кончины Федора Ивановича, на книжечке его стихов другой замечательный русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет написал такие строки. «Вот наш патент на благородство, его внушает нам поэт. Здесь духа мощного господства и утонченной жизни цвет. И муза, правду соблюдая, глядит, а на весах у ней вот эта книжка небольшая, томов премногих тяжелей». Литературно-поэтическая композиция «О, вещая душа моя!» Рассказ о жизни и творчестве поэта. В книге Пигарева есть небольшая такая забавная история. Добрейший дядька, пишет Пигарев, дядька, мужчина, нянька при маленьком дворянском мальчике, Николай Афанасьевич Хлопов, из крепостных, ходивший еще за 4-летним Федором Ивановичем и отправившийся с 19-летним Федором Ивановичем в Немеччину, куда Тютчев отправился по делам русской дипломатической миссии. Так вот этот самый Николай Афанасьевич Хлопов писал маменьке Тютчева, что ее Феденька обменялся с барышней Амалией нательным крестиком, что на золотой цепочке, а в обмен получил крестик только на шелковой ленточке. Барышня Амалия, Амалия Лорхенфельд из знатной дворянской семьи, в будущем по первому браку баронесса Крюденер, по второму браку за русским подданным графиня Адлерберг, юная возлюбленная юного чиновника особых поручений Федора Тютчева. В 1835 году, вспоминая, он напишет: «Я помню время золотое, я помню сердцу милый край. День вечерел, мы были двое, внизу в тени шумел Дунай, и на холму, там, где белее руина замка вдаль глядит, стояла ты, молодая фея, на мшистый опершись гранит, ногой младенческой касаясь обломков груды вековой, и солнце медлило, прощаясь с холмом и с замком и с тобой, и ветер тихим мимолетом твоей одежду играл, из диких яблонь цвет за цветом на плечи юные свивал. Ты беззаботно вдаль глядела, край неба дымно гас в лучах, день догорал, звучнее пела река в померших берегах, и ты с веселостью беспечной, счастливой провожала день, и сладко жизни быстротечной над нами пролетала тень». Браку Амалии Лорхенфельд и Федора Тютчева не суждено было состояться. Родители отказали в этом, но дружеские теплые отношения сохранились на всю жизнь. И когда они в 1870 году случайно встретились на курорте в Карлсбаде, а до этого не виделись несколько лет, то Тютчев в этот же вечер написал свое знаменитое стихотворение, ставшее позже не менее знаменитым романсом «Я встретил вас». А 15 мая 1873 года, за 2 месяца до кончины, он напишет своей дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей милой Амалией Крюденер, которая пожелала повидаться со мной в последний раз на этом свете и приезжала, чтобы попрощаться со мной. В ее лице лучшее моих дней явилось дать мне прощальный поцелуй». Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Так поздней осени порою бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновением тех лет душевной полноты, с давно забытым упоеньем гляжу на милые черты, как после вековой разлуки гляжу на вас точно во сне, и вдруг слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут ни одно воспоминание, то жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та же в душе моей любовь. В одном из писем к жене у Тютчева есть такая фраза: «Поэзия все-таки замечательная вещь». Пожалуй, нужно с этим согласиться. Как много можно сказать в 4 строчках? Поэзия среди громов, среди огней, среди неистовых страстей, в стихийном пламенном раздоре она с небес слетает к нам, небесная, к земным сынам, с лазурной ясностью во взоре, и на клокочущее море льет примирительный елей. Так думал о поэзии и о ее назначении зрелый поэт уже. Стихотворение написано в 1850 году. А вот что думал о поэзии и о ее назначении 17-летний Федор Иванович в ответ на оду «Вольность» 20-летнего тогда Александра Сергеевича Пушкина. «Счастлив, кто глазом твердым, смелым, забыв их сан, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым святые истины рожден. И ты великим сим уделом, о муз питомец, награжден. Воспой и силой сладкогласия разнежь, растрогай, преврати друзей холодных самовластья в друзей добра и красоты. Но граждан не смущай покою, и блеска не мрачи венца, певец под царскую парчою своей волшебную струною смягчай, а не тревожь сердца». Два стихотворения Тютчева непосредственно связаны с именем Пушкина. Второе было написано в 1837 году, и называется оно «29 января 1837 года». Он написал его, когда приехал в отпуск в Россию 4 месяца спустя после гибели Пушкина. Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал? Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он, пред нашей правдою земною навек он высшую рукою в цареубийце заклеймен. А ты в безвременную тьму, вдруг поглощенная со света, мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему! Назло людскому суесловью велик и свят был жребий твой. Ты был богов орган живой, но с кровью в жилах, знойной кровью. И этой кровью благородной ты жажду чести утолил и осененный опочил хоругвью горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Село Овстук Орловской губернии Брянского уезда. Это имение отца поэта, Ивана Николаевича Тютчева. Здесь будущий поэт родился в 1803 году. День рождения его по старому стилю 23 ноября, а по новому стилю 5 декабря. Вспоминает домашний учитель Феди Тютчева Семен Егорович Раич. Поэт сам, публицист, переводчик. Домашний учитель. В 1813 году поступил я в дом Ивана Николаевича Тютчева. Судьбе угодно было припоручить моему руководству Федора Ивановича Тютчева, вступившего тогда в 10-й год своей жизни. А через 3 года он был уже не учеником моим, а товарищем. Так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум. Бывало, летом или весной выходили мы вдвоем с Федором Ивановичем из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных поэтов и, усевшись на холмике в роще, погружались в чтение. Смотри, как роща зеленеет палящим солнцем облита, а в ней какой негой веет от каждой ветки и листа. Пойдем и сядем над корнями дерев, поимых родником, там, где обвеяны их мглами, он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, в палящий зной погружены, и лишь порою крик орлиный к нам залетает с вышины. Мы утопали в чистых наслаждениях высокой поэзии. Федор Иванович уже был посвящен в ее таинство, и сам Кономоры с любовью занимался поэзией. По 13-му году он уж делал переводы из Горация с замечательным успехом. Эти его переводы были напечатаны в альманахе «Общество любителей российской словесности». Федор Иванович тогда было 15 лет. И к этому же времени я успел подготовить его в Московский императорский университет. Вспоминает товарищ университетский Тютчева, будущий историк, публицист, издатель Михаил Петрович Погодин. «Впервые пришел я к нему, моему университетскому товарищу, на свидание во время вакаций в Троицкой, по Калужской. Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку, в зелененьком сюртучке, лежит он, опершись на руку на диване, книжку читает. «Что это у вас?» — спрашиваю. «Виландов». Агата Демон отвечает. Глядя на Тютчевых, всегда я думал о семейном счастье. Если бы все жили так просто, как они. Возвратясь домой, Погодин записывает в своем дневнике: «Тютчев — прекрасный молодой человек, прекрасный». Обычный трехлетний тогда курс университетский Федор Иванович заканчивает за 2 года и поступает на службу в Петербурге в коллегию иностранных дел, но служит недолго, меньше года. Знатный и влиятельный родственник Тютчевых, граф Остерман Толстой, генерал, герой, участник многих сражений. В сражении под Кульмом он лишился левой руки. Так вот этот самый граф Остерман Толстой, отправляясь по делам русской дипломатической миссии в Германию, в Мюнхен, берет с собой своего пылкого, увлекающегося племянника, дабы способствовать свершению его дипломатической карьеры и чтобы отвлечь от удовольствия светской жизни. В позднейшем письме к родителям Тютчев восклицает: «Странная вещь судьба человеческая. Надобно же было моей судьбе вооружиться уцелевшей Остермановой рукою, чтобы закинуть меня так далеко от вас». Но судьба закидывает его не только далеко, но и надолго. Он уезжает в 22-м году, неполных 19 лет, а возвращается через 22 года, в 1844 году, трагически пережив смерть первой жены. За одну ночь, сидя возле ее гроба, он сделался седым. С большой семьей, с детьми от первого и второго брака и с необходимостью заново решать свою судьбу и судьбу своих близких. Ну, поистине, странная вещь судьба человеческая. Удалив его так надолго и так далеко от родины, от русского языка, от русской культуры, от русского быта, она назначила ему стать великим русским поэтом. Ты долго ль будешь за туманом скрываться, русская звезда? Или оптическим обманом ты облачишься навсегда? Ужель навстречу жадным взором, к тебе стремящимся в ночи, пустым и мелким метеором твои рассыплются лучи? Все пуще мрак, все пуще горе, все нестерпимее беда. Смотри, чей флаг там гибнет в море? Проснись, теперь или никогда. В 1836 году в Петербурге в третьем номере пушкинского журнала «Современник» были напечатаны 16 стихотворений, а в следующем четвертом номере, уже после гибели Пушкина, были напечатаны еще 8 стихотворений за общей подписью «Ф.Т.» и под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии». Позднее Некрасов в своей обзорной статье о русской поэзии пишет: «Несмотря на такое название, стихотворение, присланное из Германии, не подлежит сомнению, что автор их русский. Все они написаны чистейшим и прекрасным русским языком. Все носят на себя отпечаток русского ума, русской души». «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет ичи гам, и гам лесный, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Смотри, как облаком живым фонтан сияющий клубится, как пламенеет, как дробится его на солнце влажный дым. Лучом поднявшись к небу, он коснулся высоты заветной, и снова пылью огнецветной не спасть на землю осужден. О, смертные мысли водомет, о, водомет неистощимый, какой закон непостижимый тебя стремит, тебя метет, как жадно к небу рвешься ты, но длань незримо роковая, твой луч упор не преломляя, свергает в брызгах с высоты. Оратор римский говорил средь бурь гражданских и тревоги: я поздно встал, и на дороге застигнут ночью Рима был. Так, но прощаясь с римской славой, с капитолийской высоты, во всем величии видел ты закат звезды его кровавой. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был. И заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Публикации способствовал князь Иван Сергеевич Гагарин. Он постоянно жил в Германии и очень хорошо знал Тютчева и очень высоко ценил его как поэта. Посетив Россию в очередной раз в 1835 году, Гагарин был крайне удивлен тем, как мало известен на родине такой поэт, как Тютчев, упуская из виду, что на родине, собственно, и не могли знать такого поэта ввиду его отсутствия. Но и сам Федор Иванович не смотрел на себя, как на поэта. Во всяком случае, считал недостойным хлопотать о судьбе своих, как он выражался, поэтических упражнений. У него есть стихотворение, которое называется «Силенсум» — «Тишина». Молчание с восклицательным знаком, то есть повелительным наклонением. Тишина, молчание. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои, пускай в душевной глубине восходят и зайдут они безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь, мысли изреченные есть ложь? Взрывая, возмутишь ключи, питайся ими и молчи. Лежит в себе самом умей, есть целый мир в душе твоей таинственно волшебных дум, их оглушит наружный шум. Дневные ослепят лучи, внимай их пенью и молчи. Он так относился к своему творчеству, что записывал пришедшую ему мысль в стихах на случайно попавшейся столовой бумажной салфетке, на манжетах или на оброненном случайно клочке бумаги. Иногда родные много лет спустя находили выпавшее из книги туда засунутое когда-то стихотворение. Кстати, подборку стихотворений Тютчева, которую он прислал по просьбе Гагарина, привезла в Петербург та самая Амалия Лорхенфельд, теперь уже баронесса Крюденер. Она передала подборку стихотворений Гагарину. Гагарин показал их Вяземскому и Жуковскому. Те пришли в восторг и передали стихи Пушкину. Писатель Владимир Сологуб пишет первому биографу Тютчева Ивану Сергеевичу Аксакову: «Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда впервые прочитал, увидел рукописное собрание сочинений Тютчева. Он носился с ними целую неделю. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». В своем ответном письме Гагарину Тютчев писал: «Любезный князь Иван Сергеевич, ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие». Нет, не удовольствие тщеславия или самолюбия. Подобного рода удовольствия отжили для меня свой век. Но удовольствие, которое испытываешь, находя поддержку своим мыслям в сочувствии ближнего. Но право, любезный друг, мне кажется, что вряд ли можно напечатать в России ту бумагоморанье, которую я вам прислал. Кстати, это всего лишь навсего крохотная частица вороха, накопленного временем, но погибшего по воле судьбы или некого предопределения. Как-то в сумерки я принялся разбирать свои бумаги и уничтожил большую часть моих поэтических упражнений. Обнаружил это много спустя. Первую минуту был раздосадован, но вскоре утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. Стихов моих вот список безобразный, не заглянув в него, дарю им вас. Не совладал своей ленью праздной, чтобы она хоть скользь им занялась. В наш век стихи живут 2-3 мгновения. Родились утром, к вечеру умрут. Так что ж тут хлопотать? Рука забвения свершит и здесь свой корректурный труд. Афанасий Афанасьевич Фет в своей статье «Стихотворение Федора Тютчева» писал: «В тихую осеннюю ночь стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно смотрели мне в лицо, и по мере того, как я вглядывался в темную синеву, другие звезды выступали передо мною и смотрели на меня так же таинственно и так же красноречиво. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, как оно огромно и как нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю я стихотворение Федора Тютчева». Чародейку зимою околдован лес стоит, и под снежной бахромою, неподвижную немою, чудной жизнью он блестит. И стоит он околдован, ни мертвец, ни живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет на него свой луч косой, В нем ничто не затрепещет, он лишь вспыхнет и заблещет ослепительной красой. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, бегут и блещут и гласят. Они гласят во все концы: весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Весна идет, весна идет. И тихих, ясных майских дней румяный, светлый хоровод толпится весело за ней. В небе тают облака, и лучистая на зное в искрах катится река, словно зеркало стальное. Час от часу жар сильней, тень ушла к немым дубровым, а с белеющих полей веет запахом медовым. Чудный день, пройдут века, так же будут в вечном строе течь и искриться река, и поля дышать на зной. Есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Где бодрый серп гулял и падал колос, теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. Философ, религиозный мыслитель, поэт сам Владимир Соловьев писал: «Преимущество Тютчева перед другими поэтами в том, что он вполне и сознательно верил в то, что чувствовал. Воспринимаемую им красоту природы понимал и принимал не как свою фантазию, а как истину. Вовсе не высшее знание, а только собственная глухота и слепота людей позволяет им отрицать внутреннюю жизнь природы. Не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Есть в светлости осенних вечеров умиленная, таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и как предчувствие сходящих бурь, порывистый холодный ветер порою, ущерб, изнеможенье, и на всем та кроткая улыбка увиданья, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания. Дочь Тютчева Дарья пишет в письме старшей сестре Анне: «Папа и я, мы вместе совершаем большие прогулки, и папа делает мне честь беседовать со мной. Я поражена остротой и глубиной его взгляда на будущее и вообще на то, как будет складываться история. Но помимо его гения исторического, философского и не знаю, как сказать, пророческого, его поэтическая суть очаровывает меня более всего. Он как полный гармоничный инструмент, готовый вибрировать от малейшего дуновения. Что ты клонишь над водами его макушку свою, и зелеными листами, словно жадными устами, ловишь беглую струю. Хоть томится, хоть трепещет каждый лист, и над струей, но струя бежит и плещет, и на солнце нежность блещет и смеется над тобой. Какое лето? Что за лето? Да это просто колдовство. И как, скажу, удалось нам это так, ни с того и ни с сего? Гляжу влюбленными глазами на этот блеск, на этот свет. Не издевается ли над нами? Откуда нам такой привет? Вечер. Мглистый, ненастный, чу, не жаворонка ли глаз? Ты ли утро, гость прекрасный, в этот поздний мертвый час? Гибкой, резвой, звучно ясный в этот поздний мертвый час, как безумье смех ужасный, он всю душу мне потряс. Старшая сестра Анна пишет в письме Дарье. Мне он представляется одним из тех изначальных духов, таких же тонких, умных и пламенных, у которых нет ничего общего с материей. Он вне всяких законов и правил, он поражает воображение, в нем чувствуется что-то тревожное и беспокойное. Есть некий час в ночи всемирного молчания, и вон и час видений и чудес, живая колесница мироздания, открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах, беспамятство, как атлас, давит сушу, лишь музой девственную душу в пророческих тревожат боги снах. Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Приходит ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой, то глаз ее, он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн, прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из темноты, и мы плывем пылающую бездной, со всех сторон окружены. На мир таинственный духов над этой бездной безымянной покров накинут златотканный высокой волею богов день. Сей блистальный покров, день земнородных оживления, души болящей исцеления, друг человеков и богов. Но меркнет день, настала ночь, пришла из мира рокового, ткань благодатную покрова сорвав, отбрасывает прочь, и бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград между ней и нами. Вот отчего нам ночь страшна. Анна Федоровна, старшая дочь Тютчева, точно подметила эту способность бесплотного духа, взлететь в неизмеримую высоту, в космос, и увидеть оттуда, из той кромешной тьмы, вот этот шар земной, несущийся в этой, в общем-то, не очень большой относительно голубой атмосферной оболочке, светящийся, видимый, и становится понятным, в Библии сказано, «И сотворил Бог свет, и был свет, и тьма не объяла его». Через атмосферу проходят солнечные лучи. У нас день, мы дышим, живем. Заходит солнце, поворачивается земной шар другой стороны, и у нас темнота. Темнота, которая приоткрывает нам тайну того колоссального космоса, где царит постоянная тьма. Анна Федоровна пишет в своем дневнике. «Недавно мы остались вдвоем с отцом. Он сидел в большом кресле возле камина, а я на маленькой скамеечке у его ног. Он казался грустным, подавленным. Мы не говорили. Я боялась нарушить его думы. Он первый нарушил молчание. «Итак», — сказал он, — «одно поколение сменяет другое, не зная друг друга. Ты не знала своего деда, как я не знал своего. Но ты не знала и меня, потому что не знала меня молодым. Теперь два мира разделяют нас. Мир, в котором живешь ты, не принадлежит мне. Между этими мирами существует разница, какая существует между зимой и летом. А ведь и я был молод. Первые годы твоей жизни, которые ты, дочь моя, едва припоминаешь, я провел с твоей матерью. Мы были так счастливы. Нам казалось, что эти дни не кончатся никогда. Но годы пролетели быстро, и все исчезло навеки. И теперь эти годы превращаются для меня в точку, которую все удаляете и удаляете, которую я не могу постигнуть. Как ужасна смерть! Ужасно! Сколько людей, более или менее знакомых, более или менее любимых, исчезли из моей жизни с тем, что уж больше никогда не появится в ней. Душа моя, элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных, ни помыслом годины буйной сей, ни радостям, ни горю непричастных, душа моя, элизиум теней. Сижу задумчив и один, на потухающий камин сквозь слез гляжу, вздыхая мыслью о былом, и слов в унынии моем не нахожу. Былое, было ли когда, что ныне, будет ли всегда, оно пройдет, пройдет оно, как все прошло. И вот стихотворение, которое перекликается с пушкинским. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Как над горячей золой дымится свиток и сгорает, и огонь сокрытый, и глухой слова, и строки пожирает, так глухо тлится жизнь моя, и с каждым днем уходит дымом. Так постепенно гасну я в однообразии нестерпимом. О небо, если бы хоть раз сей пламень не развелся по воле, и не томясь, не мучаясь доли, я просиял бы и погас. Это крик отчаяния, от желания сбыться, ярко проявиться, осуществиться в жизни, и тогда все равно, хоть бы ничто. Может быть, это крик такой, неверующий души или маловерующий, но приходит мысль, что же ты, кто же ты? Ты что же, неодушевленное нечто? Как, например, льдины во время ледохода. Смотри, как на речном просторе, полоно вновь оживших вод, во всеобъемлющее море за льдиной льдина вслед плывет. На солнце ли радужно блистая, или ночью в поздней темноте, но все неизбежимо тая, они плывут к одной мете. Все вместе, малые, большие, утратив прежний образ свой, все безразличные, как стихия, сольются в бездне роковой. О нашей мысли обольщенье! Ты, человеческое я, не таково ль твое значение? Не такова ль судьба твоя? И приходит мысль, что это что-то враждебное говорит душе, что-то извне приходящее. О чем ты веешь, ветр ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, то глухожалобный, то шумный, понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке и ровишь и взрываешь в нем порой неистовые звуки? О страшных песен сих не пой, про древний хаос прародимый. Как жадно мир души ночной внимает повести любимой, и смертный рвется он груди, и с беспредельным жаждет слиться. О, бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится. Владимир Соловьев пишет: «Хаос. Зияющая бездна всякого безобразия и безумия, демонические порывы восстающих против всего должного и положительного. Это тот корень мировой души, корень всякой жизни природной и человеческой, темный корень. Никто не заглядывал так глубоко, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно этот темный корень мирового бытия, как наш поэт. Иван Сергеевич Тургенев писал, что каждое стихотворение Тютчева рождалось мыслью, но мыслью, вспыхивающей, как огненная точка, от глубокого чувства или от сильного впечатления. И вот в силу такого своего происхождения мысль Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченной, а всегда в сочетании с образом, взятым из мира души или природы. С поляны коршун поднялся, высоко в небо он взвелся, все выше, далее вьется он, и вот ушел за небосклон. Природа-мать ему дала два мощных, два живых крыла, а я здесь, в поте и в пыли, я царь земли, прирос к земли. Душа хотела быть звездой, но не тогда, как с неба полуночи сии светило, как живые очи глядят на сонный мир земной, но днем, когда сокрытые, как дымом палящих солнечных лучей, они, как божества, горят сильней в эфире чистом и незримом. И в другой момент с этой недосягаемой высоты орлиной прямо на любимую землю, ко всему тому прекрасному, что есть на ней, что он так любил, так ценил и ощущал быстротечность земной жизни. Нет, моего к тебе пристрастия скрыть не в силах, мать-земля. Духов бесплотной сладострастия, твой верный сын, не жажду я. Что пред тобой утеха рая, пора любви, пора весны? Цветущее блаженство мая, румяный свет, золотые сны. Весь день в бездействии глубоком, весенний теплый воздух пить. На небе чистом и высоком порой облака следить, бродить без дела и без цели, и ненароком на лету набрись на свежий дух синели или на светлую мечту. Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит, и мертвый в поле стебли колышет, и ели ветви шевели. Еще природа не проснулась, но сквозь редеющего сна весну послышала она, и ей невольно улыбнулась. Душа, душа, спала и ты, но что же вдруг тебя волнует? Твой сон ласкает и целует, и золотит твои мечты. Блестят и тают глыбы снега, блестит лазурь, играет кровь. Или весеннее то нега, или то женская любовь. Я очи знал, о, эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. Непостижимым в этом взоре, жизнь обнажающим до дна, такое слышалось о горе, такая страсть и глубина. Дышал он грустный, углубленный, в тени ресницы густой, как наслаждение утомленный и как страдание роковой. И в эти чудные мгновения ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез.
Продолжение литературно-драматической постановки, посвященной Федору Ивановичу Тютчеву, слушайте через несколько минут в следующем часу нашего эфира.